авторская программа Александра Герчика о рынке ценных бумаг и трейдинге. Охота на Герчика на Финам-ФМ для детей старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня что-то у нас охотники не дошли, поэтому, наверное, придется мне вас развлекать, наш охотник в дороге. А давайте тогда присылайте вопросы, будем отвечать на ваши вопросы. Звоните нам по телефону на прямую линию, я буду попытаться вам отвечать на вопросы. Ну что, о чем тогда мы поговорим, так как мы не были готовы к сегодняшней передаче, потому что оппонент, который должен был сегодня прийти, он, видно, или опаздывает, или с ним что-то, не дай бог, случилось. Поэтому давайте поговорим о том, что сильно волнует всех. В первую очередь, естественно, это общее направление рынка. На прошлой неделе, как вы знаете, мы попытались обновить лои, сходили вниз, но видите, рынок выкупает. Огромное количество мнений бытует на рынке, все-таки что происходит? Действительно ли рынок выкупает очень сильно, появились ли большие покупатели, либо на рынке нету новых денег. Естественно, новых денег на рынке пока не появляется по одной простой причине. Фундаментальных факторов у нас, в принципе, не хватает. Поэтому, скорее всего, это те люди, которые выходили перед падением, наверное, они, скорее всего, и дальше выкупают рынок, как так называемые умные деньги. Но основная проблема, которая действительно предстоит, это как далеко мы пойдем. Вот Олег Дмитриев мне показывает, я не знаю, я бы с удовольствием у него взял бы интервью. Олег, может, ты иди о рынке поговорим? А, у тебя ты не можешь, да, вот Олег Дмитриев не может. Я не знаю, может, сегодня устроить день анекдотов? Я не знаю, давайте устроим день анекдотов. Я думаю, что это будет самое лучшее. Одному, конечно, очень тяжело о рынке говорить. Олег Дмитриев не подбрасывает никакие темы. Ребята вон машут нам. Я не знаю, действительно очень весело сегодня будет в эфире. Надо найти какие-то анекдоты, наверное, на финансовые темы. Или мы можем пригласить того, кто не хочет быть на рынке, но мы можем его, конечно, заставить. На самом деле, дорогие друзья, давайте, я думаю, поговорим о том, как выглядит рынок. Сейчас я открою графики и попробую, во всяком случае, дать какие-то рекомендации по рынку. Ну, на сегодняшний день, на самом деле, рынок выглядит, как будто действительно его выкупают. Сегодня мы, я уже как аналитик буду говорить, закрываемся мы в положительной зоне, и сегодняшнее закрытие, американский рынок выглядит очень хорошо, фьючерсы показывают почти плюс 1%, и я думаю, что если мы действительно сегодня хорошо закроемся, то мы можем следующий рывок сходить по старым фьючам до 135 и потом, может быть, до 140. Я думаю, что по рынку кто-то на самом деле очень серьезно выкупал, потому что объемы были очень большие, особенно объемы на продажу, и их все объемы съели. Действительно, что еще очень сильно сыграло на рынке, это то, что за несколько дней, буквально за четверг и пятницу, очень сильно продавили пару рубль-доллар. Очень сильно. То есть обычно рубль-доллар и фьючерсы на форте, они очень сильно между собой скоррелированы, ну, то есть обратная корреляция, когда один из них идет вверх, а другой идет вниз. В данной ситуации получилось, что фьюч по РТС немножко стоял, в то время как рубль-доллар стал падать. Как только рубль-доллар начал резко падать, то на РТС мы увидели очень резкий рост. А что еще можно сказать? Просто сегодняшний гость должен был нам сегодня рассказать о фундаментальном взгляде на рынок во втором полугодии. К сожалению, как бы я не фундаментальный аналитик. Ну, давайте попробуем проанализируем, что, в принципе, видно на графиках. Вот я сейчас открываю фьючерсы на «Газпром». Давайте посмотрим, что видно с фьючерсами на «Газпром». Сегодня попробую я быть аналитиком по цифрам. Так, сейчас, одну секунду. Вы пока звоните, задавайте вопросы, так действительно будет легче. Можно отвечать на ваши вопросы, отвечать на ваши звонки. Потому что само собой разговаривать очень тяжело. Вот давайте возьмем сейчас месячный график Газпрома. Да, вот надо рассказывать какие-то анекдоты. Давайте в первую очередь расскажем какой-то смешной анекдот про, про трейдеров. На самом деле веселье. Давайте будем сейчас разговаривать о рынке. Давайте поговорим о рынке. Дело в том, что падение, которое было на рынке, на самом деле сегодня никто не может объяснить, что все-таки было. Потому что на самом деле все планировали, что при том, что рынок уйдет ниже 124, и потом мы будем отвечать. А, у нас вопросы есть? Нет, вопросов нету. Понял, сейчас. Дело в том, что мы все подумали, если рынок будет идти ниже 124, то после 124, наверное, мы сходим ниже 120, и после этого будет движение резкое. И получилось так, что, в принципе, мы удержали по рынку, то есть мы очень жестко смогли удержать все уровни. А у нас есть звонок. Алло, добрый день.
Добрый день. Меня зовут Юрий. Сейчас я приемник сделаю потише, секундочку. Да, у меня такой вопрос.
Юрий, буквально спасайте передачу. У нас, видите, сегодня что-то с гостем случилось. Давайте пообщаемся с вами.
Значит, на вашей же замечательной радиостанции 3 раза в неделю вещает также торгующий на рынке Дура. Как вы относитесь к тому, что вот человек реально показал, что за 5 календарных месяцев он свой депозит увеличил в 50 раз, если я ничего не путаю, если было 100 тысяч, почти там 5 миллионов. Не изменилось ли ваше мнение в отношении иллиотов и, так сказать, чтения чужих умных книжек?
Отвечу вам на один вопрос. То, что вы сказали, для меня это абсолютная новость, я лично этого не видел. Вы лично это видели?
Это лично, за этим следим с начала января, все постоянные слушатели Финама. В онлайне торгует, все озвучивает, так сказать. Мы смотрим на графики, и нет, так сказать, ни разу его на вранье никто его не поймал пока.
Нет, еще раз объясняю, это все может быть очень здорово, со 100 тысяч сделать 5 миллионов. У меня такого не получалось. И скажу сразу, я не буду менять свое мнение ни в пользу волны Лиота, потому что человек, который торгует по ним, должен понимать, что это такое. Я не понимаю, как они работают. Я никогда этим не занимался. Мне хватает абсолютно моего технического анализа, который работает для меня. И то есть, если мне даже сегодня придут и скажут, что человек там заработал $1 миллиард, я все равно не побегу это делать, потому что после 17 лет торгов сидеть и делать что-то другое. У меня есть своя система, которая работает. Вы поймаете одну вещь, чтобы увеличить счет в 50 раз, нужно брать риски абсолютно другие, нужно брать другие плечи. Чудес нету, стандартная доходность, она варьируется между 3 и 8% в месяц. Чтобы зарабатывать там, например, 100% в месяц, то если только один вариант, это брать плечо. Плечо в данной ситуации может быть 10, 15, 50, 100, да, например, если это на Форексе делается, то только при наличии большого плеча можно заработать, например, эти деньги. Что касается книг, я книги тоже принципиально не читаю по одной простой причине. Дело в том, что если читать какие-то книги, то каждый из них выражает свое мнение. Лэри Уильямс выражает одно мнение, Билл Нил выражает другое мнение. А я говорю именно о трейдерах, которые торгуют. Линда Рашке свое, Лэри Коннор свое. И либо вы берете, например, чье-то одно мнение, и вы конкретно его слушаете, конкретного человека, потому что вам он нравится. Либо если вы начнете торговать, как торгует Линда Рашке, Черепаший Суп, или как торгует Лэри Коннор вместе с ней, или как торгует Билл О'Нил, или как торгует Лэри Уильямс, то получится, что вы будете выстраивать себе систему, которая состоит непонятно из чего. Это единственная причина, почему я не читаю книжки. Я когда пришел в трейдинг, у нас никто не читал книжки, и по одной простой причине мы были дейтрейдеры, и на тот момент была одна книжка только написана про трейдинг, она называлась «Electronic Day Trader», и это единственная книга была, которую можно было почитать. Я ее не читал, потому что у меня и так все получалось. Я всегда боялся чужого мнения и чужих стратегий для того, чтобы образно у меня всегда была своя. Любая чужая стратегия, она всегда очень сильно мешает. Если вы как бы будете торговать как Демура, это не значит, что вы сможете так торговать, как он. У него есть свой стиль торговли, там свои сигналы, и он по ними торгует. А я торгую по своим сигналам. Торговать чужие сигналы, как бы, это просто неприятно и неприлично.
Я понимаю, я немножко о другом спрашивал. Я вот купил...
Я понял вопрос, мое мнение не изменилось ни по волнам Эллиота, ни по книжкам. Я не буду читать книжки и не буду смотреть волны Эллиота.
Маленькое замечание. Вот я переслушал старые передачки с Демурой. В апреле он прогнозировал о том, что фунт сходит на 1.58-1.582. И, судя по всему, вот он на днях туда дойдет.
У нас сейчас перерыв.
Я очень удивился, да.
У нас перерыв на новости будут. Посмотрите мои последние передачи по золоту. Я тоже спрогнозировал падение золота 1680.
Сегодня с 7 до 8 вечера. Аналитическая программа «Итоги дня» с Сергеем Шаргуновым. Главные события и самые авторитетные эксперты. Финам-ФМ 99,6 в Москве. Для детей старше 16 лет. Охота на Герчика на Финам-ФМ 99,6 в Москве.
Дорогие друзья, добрый день. Охота на Герчика, прямой эфир 65-10-9-9-6. Звоните, задавайте вопросы или на finam.fm. У нас на линии Богдан Зварич, начальник аналитического отдела компании NetTrader.
Здравствуйте, Александр. Немножко ошиблись, я сейчас в качестве независимого эксперта выступаю.
Что такое?
А все остальное верно.
А вы покинули компанию?
Да, уже где-то уже несколько месяцев уже коллегу Дмитриеву приходил в качестве независимого эксперта несколько раз на сухой остаток.
И как вам больше нравится?
Ну, сейчас, конечно, свобода это хорошо, к тому же лето, поэтому достаточно неплохо себя чувствую.
Отлично.
Учитывая то, что еще параллельно торгую, так что рынки вижу и в работе, то есть работать продолжаю, но уже сам на себя исключительно.
Ну, тем более, иногда, знаете, ситуация, когда заставляет нас, она это гораздо даже лучше, чем когда мы себя комфортно чувствуем на работе, с зарплатой и со всем остальным. Знаю сам по себе.
Безусловно, это верно.
Давайте тогда, Богдан, поговорим о рынке. Вы специалист России, Америка?
Россия.
Российский рынок. Хорошо. В первой половинке я пытался о рынке рассказать. Очень тяжело, на самом деле, разговаривать самому с собой, поэтому хочу ваше мнение. Вот резкое падение и тут же резкий рост. Как вы можете объяснить это?
Ну, я так понимаю, мы говорим о первой половине года, да?
Нет, мы говорим вот буквально о ситуации, даже которая произошла за неделю, 10 дней. То есть волатильность просто была невменяемая. Там резко со 133, 135 ушли со 136 на 126 вниз. Потом резко вскочили обратно наверх, резко обратно ушли вниз. Протестировали низы и обратно вот сейчас отскакиваем очень сильно вверх.
Ну, я так понимаю, вы сейчас говорите об индексе РТС или об индексе ММВБ?
РТС.
РТС. Я больше смотрю, с точки зрения российского рынка, больше смотрю, конечно, на индекс ММВБ. И здесь, на мой взгляд, ситуация, в принципе, достаточно закономерна по одной простой причине. Еще в начале этого года я говорил, что, к сожалению, российский рынок вряд ли покажет результаты лучше, чем в прошлом году, по одной простой причине, потому что рынок слаб, к сожалению, не интересен большим крупным инвесторам. Соответственно, роста ждать от российского рынка, на мой взгляд, не приходится. То, что мы видим сейчас, какой-то рост, это, на мой взгляд, всего лишь отскоки какие-то, но все продолжает развиваться в рамках нисходящего тренда, и говорить о каком-то росте, на мой взгляд, серьезном, действительно серьезном росте пока не приходит. Что же касается фьючерса на индекс РТС, да, сейчас мы перешли на новые контракты, вот этот отскок, который сейчас происходит, он частично связан, это действительно фактически коррекция после достаточно серьезной волны снижения, плюс перекладывание из одного контракта в другой сейчас происходит. Это, я думаю, что сейчас на текущий момент сказывается на динамике котировок. А отскок может быть продолжен, на мой взгляд, сейчас стопы логичными будут где-то в районе 126-500, если смотреть по фьючерсу на индекс РТС. Ну, этот отскок, опять же, я не думаю, что он продлится достаточно долго, потому что 19 нам предстоит заседание Федрезерва, посмотрим, что скажет американский регулятор.
Что вы ожидаете?
Я думаю, что вряд ли на этом заседании мы услышим какие-то разговоры, вряд ли будут объявлены конкретные шаги. Я думаю, что все ограничится, опять же, словесными интервенциями, потому что
Да, а что, никакого смысла и, в принципе, никаких шагов-то и нельзя предпринять, потому что что можно сделать с экономикой? Повышать на самом деле сейчас ставки никакого смысла нет. Что Федрезерв может сделать? Либо повысить, либо понизить. Понижать некуда, а повышать нет смысла.
На мой взгляд, они все-таки в течение лета, либо в начале, либо на сентябрьском заседании могут пересмотреть действительно объемы выкупов. Конечно, они будут делать это в зависимости от той статистики, которую мы будем видеть по американской экономике. Потому что, на мой взгляд, даже вот та статистика по рынку труда, которая вышла последний раз, на мой взгляд, она достаточно хорошая. И рост безработицы, на мой взгляд, больше связан с тем, что люди начинают возвращаться в рабочую силу.
Одно маленькое но. На сегодняшний день ситуация в Америке гораздо хуже, чем все ожидают. А на сегодняшний день несколько штатов готовы к банкротствам. Такого не было порядка 30 лет.
Ну, с муниципальными долгами, да, действительно, ситуация достаточно серьезная, но и Федрезерв не идет на этот рынок и вряд ли пойдет на рынок муниципального долга. Но я думаю, что на это сейчас Федрезерв меньше всего обращает внимание, а больше на статистику по безработице, на то, как ведет себя инфляция и на то, как частный сектор готов сейчас тратить деньги, то есть на розничные продажи.
То есть вы, в принципе, как бы по Америке очень оптимистично смотрите?
Ну, а по экономике да, но по рынку я думаю, что нет, потому что я думаю, что американский рынок все-таки, на мой взгляд, слишком высоко задрали, и любые сейчас меры со стороны Федрезерва приведут к достаточно серьезной коррекции, которая на самом деле американскому рынку, на мой взгляд, все-таки не хватает, потому что вот этот практически безостановочный и безоткатный рост, который демонстрирует американский рынок, и выход на новые фактически исторические максимумы, я думаю, что очень много людей сейчас в бумагах, очень многие сидят очень внимательно слушают и ждут, когда же первых сигналов для выхода из рынка, и это будет, если эти сигналы появятся, я думаю, что мы увидим достаточно неплохую коррекцию на американских площадках.
Нашему
рынку, соответственно, достанется. На этом фоне, конечно, достанется.
У нас по американскому рынку, конечно, были и количество денег на рынке, внесенных хедж-фондами, действительно цены запредельные и громадное количество денег, которые пришли на рынок. Но проблема в том, что вы видите, что любая, даже самая маленькая коррекция, которая происходит сейчас даже по S&P, она выкупается.
То есть,
по бумагам видно, что многие бумаги уже отскочили, как ни странно. То есть я торгую американский рынок, и некоторые бумаги уже показали по 20-25% падения, на самом деле, при том очень быстро. Я тоже согласен по американскому рынку, но проблема в том, вот то, что сейчас показали все выкупы, что люди не боятся падения. И то есть обычно раньше что было? То есть малейшее падение от верхов, оно сразу инициировало и шортовые продажи, и лонговые продажи, и рынок как бы резко падал вниз. На сегодняшний день такого не происходит.
Александр, на мой взгляд, здесь ситуация связана немножко с другим. К сожалению, очень мало на текущий момент активов, которые могли бы быть интересны крупным инвесторам. Американский рынок с этой точки зрения, конечно, интересен, по крайней мере, с точки зрения ликвидности. То есть зайти и выйти можно достаточно легко, с минимальным проскальзыванием.
Давайте.
Этим, собственно говоря, российский рынок и не интересен из-за того, что очень низкая ликвидность и вход и выход принесут достаточно серьезное проскальзывание и фактические риски. В итоге ожидаемая прибыль неравносильна тем рискам, которые берут на себя инвесторы. В Америке же ликвидность достаточно выше, и это позволяет, в принципе, игрокам заходить, несмотря на какие-то возможности снижения. Потому что куда-то все-таки деньги надо вкладывать, и они предпочитают сейчас высоколиквидные инструменты, в частности, американский рынок. А выйти они смогут, я думаю, достаточно легко, даже если они выйдут с некими потерями, например, на фоне объявления ФРС о снижении объемов выкупа, если они выйдут с маленькими потерями, это все равно потери будут достаточно минимальны по сравнению с тем, что они бы потеряли на других рынках. Поэтому на американском рынке до сих пор присутствуют покупки. Здесь я согласен абсолютно. Выкупают достаточно бодро просто.
Давайте тогда поговорим о вашей стезе, о том, в принципе, что вы хорошо знаете, это российский рынок. Возьмем вот всеми любимый «Газпром». Конечно, с «Газпромом» была очень серьезная ситуация, то есть никто и не мог подумать на самом деле, что вот народная компания, потому что ты сам слышал сплошь и рядом, у всех вопрос один и тот же, да, такого не может быть, этого не может быть, что «Газпром», например, сначала стоит там 150, потом 130, потом 120, потом там 115 и 110, но рынок показал, что все-таки это спекуляции, рынок может стоить, вернее, акция может стоить столько, сколько за нее платят. Твое мнение сейчас по «Газпрому»: покупаем, продаем, если да, то почему?
Очень сложная ситуация, потому что на самом деле в апреле на передачу Олега Дмитриева в «Сухом остатке» я говорил, что «Газпром» будет стоить в коридоре 100-110 рублей. На меня тогда посмотрел и Олег, и второй гость достаточно косо.
Ну, я тебя, извини, что тебя перебью, я сказал абсолютно такую же ситуацию по «Газпрому», потому что технически бумага выглядит так, как будто ее просто сливает. То есть я абсолютно с тобой согласен, там действительно видно, что покупок никаких нет. Я сказал то же самое, что ты, может, чуть-чуть позже тебя, но я с тобой абсолютно солидарен был, что «Газпром» будут лить. Например, если «Лукойл» удерживают, то «Газпром» просто нещадно лили.
Ну, в «Лукойле», в принципе, есть точечные покупки со стороны акционеров, они наращивают позицию. Это, конечно, создает, во-первых, отношение к акции достаточно неплохое, во-вторых, это конечно, поддержит акцию. Что касается «Газпрома», на мой взгляд, сейчас, если покупать, да, то покупать на отскок. Вопрос с каких уровней. Просто тренды нисходящие, все тренды достаточно высоко по бумаге. И, то есть, к ним, конечно, бумага может отскочить, но риски при этом, то есть, долгосрочные покупки, на мой взгляд, в «Газпроме» пока не имеет никакого смысла, потому что, опять же, все тренды продолжают смотреть вниз. Если вот посмотреть на ближайший тренд, это в районе сейчас 130 рублей, на мой взгляд. И, соответственно, покупать отсюда на отскок, ну, можно попробовать, но стопы должны быть достаточно близкими. Продавать, наверное, уже поздно. Если человек держит шорт, я бы шорт сохранил, и в случае ухода там выше в район 115-120 даже, наверное, рублей, может быть, попробовал бы его закрыть. А так, на мой взгляд, все-таки коридор 100-110 рублей, я думаю, что в район 100 он, может, еще сходит. И здесь будет очень важно, отскочит он от этой поддержки или эта поддержка будет пробита. Потому что бумага очень слабая. Я привожу пример, что «Газпром» на текущий момент торгуется на уровнях марта 2009 года. В тот момент «Сбербанк» стоил 20 рублей. Смотрите, где сейчас «Газпром», «Газпром» на тех же уровнях. А «Сбербанк» сейчас опять в районе 100.
Ну, «Газпром» народная компания, ее очень любят, поэтому. А скажи мне, ты твои личные позиции на рынке сейчас, в шортах, в лонгах?
Ну, на текущий момент у меня лонг РТС, фьючерсный индекс РТС, и я сегодня краткосрочно в течение дня сейчас держу лонг на доллар-рубль.
Лонг, доллар, рубль. То есть тебя даже не смутило вот это резкое падение, которое произошло за два дня? Как ты объяснишь вот это резкое падение, то, что произошло на рынке? У нас 30 секунд.
Я думаю, что это была всего лишь коррекция. Сейчас он подошел к своему восходящему тренду на валютной бирже. Я думаю, что здесь возможен разворот с этой точки.
Огромное тебе спасибо, что ты нас выручил. Дорогие друзья, у нас Богдан Зварич был. Богдан, огромное тебе спасибо, успехов. Дорогие друзья, у нас прямой эфир 65-10-99-6. Сегодня, видите, мы будем разговаривать с нашими аналитиками. Звоните нам, задавайте вопросы, пишите. Мы с удовольствием ответим после перерыва на новости.
Охота на Герчика на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
Дорогие друзья, 65-10-99-6. У нас прямой эфир. Звоните нам, задавайте вопросы, будем отвечать на ваш вопрос. Сейчас бытует огромное количество мнений по рынку, потому что, например, если вы откроете наш любимый SmartLab, да, то образно на SmartLab можно посмотреть, что действительно огромное количество мнений, кто-то за лонги, кто-то за шорты. А в принципе, на сегодняшний день, если ответить на этот вопрос, то можно посмотреть, откуда они могут взяться. Например, лонги, да. Американский рынок рос, мы всегда были поводырями за американским рынком. Рос S&P, шли мы. А S&P падал, падали мы. У нас произошла очень сильная раскорреляция, когда американский рынок обновил хаи. Мы не только обновили хаи, мы даже пытались спуститься к низам. То есть, по сути дела, американский рынок сейчас находится в нескольких процентах своей самой высокой точки. В то же время мы пытаемся подойти где-то к низам, которые мы раньше обновляли. Что происходит? Дело в том, что на сегодняшний день рынок может пойти вверх только когда есть деньги и вступление денег. На сегодняшний день новые деньги на рынок не поступают. То есть, если вы просто посмотрите, новые деньги на рынок на российский не приходят. Естественно, мы не можем ожидать очень большого роста. В то же время, пока американский рынок стоит и идет потихонечку вверх, мы тоже не идем вниз. Как вы видите, были несколько резких падений, и каждое резкое падение тоже выкупается, при этом выкупается довольно-таки резко и выкупается очень быстро, что показывает о том, что все-таки какие-то локальные покупатели, они все-таки присутствуют. Да, дорогие друзья, у нас Максим Осадчий на линии, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования. Максим, добрый день.
Добрый день.
Ну, чем вы нас порадуете? Лонги, шорты или в кеше?
Ну, давайте подумаем. Как бы ключевые какие у нас соображения на второе полугодие? Ключевые соображения — это все-таки постепенный, где-то как-то, ну, сначала в мозгах людей, отказ от QE3, правильно?
Да, согласен.
Вот. Раз отказ от QE3, значит, печатать, так сказать, денег будет все-таки поменьше.
Но их все равно же будут печатать.
А будут, но меньше. Ну, то есть, по крайней мере, вот те 85 миллиардов долларов, так сказать, могут где-то как-то уже...
Да, ну это смешная цифра на самом деле. Против
85 миллиардов долларов?
Ну, против долга, который есть на сегодняшний день для Соединенных Штатов, напечатать, я не думаю, что составляет какую-то проблему.
Ну, главное, это ведь не по отношению к долгу, главное ведь по отношению к денежной массе.
Согласен. Деньги, вот. Но деньги все равно будут печататься, здесь вопрос чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше.
Ну, тем не менее, вы знаете, какую реакцию вызвало после 22 мая, когда Бернанке выступал перед Конгрессом, значит, его выступление, которое было... интерпретировано именно как возможный крест на QE3. Вот. И каким образом развернулись индексы, я уже не говорю о нашем индексе РТС или MASEX, но как развернулись Dow Jones, как S&P развернулись. Вот. Ведь по существу с 2009 года, посмотрите на график, на графике американских основных индексов, они же шли прямо вот по линеечке.
Но они и сейчас идут?
Ну, скажем так, все-таки 22 мая, ну, скажем так, достаточно серьезно ударило по этому, скажем так, маршу.
Ну, вы действительно так сильно верите в фундаментал?
Ну, я думаю, что вот этот рост, который, ну вот смотрите, вот, ну, вот почти прямолинейный, скажем, на графике почти прямолинейный рост с ноября 2012 года, вообще почти вот линейку можно приложить, да?
Так.
Вот, к S&P. Вот, ведь этот рост по существу на фоне, ну, уж прямо скажем, не такой здоровой американской экономики можно объяснить все-таки, ну, то есть надувается пузырь на фоне, в общем-то, слабой экономики. А пузырь каким образом мог надуваться? Только за счет вот этих монетарных эффектов и за счет ожиданий, связанных с поддержкой вот со стороны ФРС. Этого роста. Вот. И когда этот, собственно, выпускают из шарика воздух, из шарика QE3, да, то это, конечно, приведет к дальнейшим негативным последствиям. Вот. Так что я думаю, ну, вот шорты так категорически я бы так вот не рекомендовал, но уж по крайней мере вот безудержный оптимизм, что рост продолжится, как бы виденный и в американских, и в российских индексах. Нет, такого не будет. Ну, тем более в российских индексах и роста такого, в общем, не было.
А, то есть вы на самом деле не настроены агрессивно, как предыдущий аналитик. То есть у вас есть какие-то все-таки позитивные какие-то позитивные взгляды все-таки на рынок есть, правильно?
Нет. Я, значит, смотрите, ключевые какие факторы? Да, экономика Штатов восстанавливается, но не так красиво и активно, как хотелось.
Согласен с вами на 100%.
Там, уровень безработицы
согласен.
Такой мощный.
Согласен на 100%.
Вот. Значит, китайская экономика охлаждается. Все, что поддерживает нашу экономику, это нефть, которая остается уж почти непонятно почему на столь высоких уровнях. Ну, последняя, как бы,
фактор
Роснефть, НК, да, объединение тоже немножко, так сказать, позволило нефти приподняться.
Но вы видите, да, мы идем к хаям по нефти. Мы потихонечку вот я сегодня смотрел лайт, мы обратно по лайту подходим к $100. Мы сегодня были 97.80.
Ну, бренд находится на, так сказать, уровне, вот сейчас я смотрю, там 106. Это хороший, высокий уровень. Вот. Но я думаю, что вот как раз нефть, нефть все-таки вот на второе полугодие я бы вот не дал 100% вероятность, что она будет в такой комфортной зоне выше $100. Это, конечно, ну, я скажу абсолютно банальные слова, это мощный риск для российской экономики, что, ну, помните, в апреле же она пробивала, доходила где-то до 97, что ли, долларов, вот, бренд, вот, в апреле. Я думаю, что по нефти все-таки вот эта картинка может больно ударить по России. Вот. Но пока безоговорочно все-таки в шорт по российским индексам я бы, конечно, не рекомендовал становиться. Но ожидать чего-то хорошего от российского фондового рынка во втором полугодии...
Пока не стоит.
Да.
Давайте посмотрим, у нас есть гость. Максим, оставайтесь с нами на линии. У нас гость Александр в прямом эфире. Мы сейчас ответим. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр Михайлович, это Александр Тайлер.
Да, привет, Саша.
Да, здравствуйте. Что, собственно, хочется поговорить? Как всегда, моя излюбленная тема – психология. У меня здесь люди периодически, новички фондового рынка, спрашивают, что вот есть такая интересная передача «Охота на Герчика», но там буквально не говорят всего самого основного. Александр Герчик постоянно перебивает. Это касается того, как... Три основные кита. Точка входа, где уровни докупки и где, соответственно, ты выходишь. Я вот сколько пытаюсь объяснить, что это не все. Буквально из этого рынок не строится. Это, образно говоря, какая-то, даже, скажем, может, некая фикция. Что основная вещь, которая у тебя есть, это психология. Вот и, собственно, хотел в эту тему развить, чтобы как-то нас все-таки слушают люди, кто только стал этим заниматься. И вот к вам люди приходят то же самое на семинары и хотят видеть графики, хотят видеть все остальное, но нужно понять, что прежде всего все происходит внутри, в тебе, в твоих реакциях.
Ну ты же сам прекрасно, понимаешь, что о психологии написано огромное количество книг, но на самом деле на эти книжки отвечать-то не сильно возможно, да, мы можем с тобой, у нас осталось там 3,5 минуты, а мы можем с тобой поговорить на эту тему, но вопрос абсолютно в другом. Здесь сугубо, когда люди приходят на семинар, да, просто элементарно, давай не будем говорить конкретно не о семинаре, а просто о людях, которые приходят в тренинг. Вот буквально на смарт-лабе была пару дней назад опубликована статья, где сидит, показан рассказ о человеке, который торгует 8 лет. Да? И этот человек его просто носит. Он дает великолепные рекомендации, на самом деле. Этот человек, он действительно очень хорошо торгует, но большая проблема. Он не может справиться со своими эмоциями. Или человек просит, говорит, дайте мне психолога какого-то, просто, чтобы человек мог... остаться сам с собой на рынке. И проблема в том, что никто тут не может помочь ему.
Я вообще эту тему-то и собираюсь развивать. Дело здесь в том, что не только к книги. Книги – это книги, это опыт других людей. А вот в том, то, что именно, как вы говорите, разобрать себя на молекулы, посмотреть реакции, как и в какой ситуации ты себя ведешь, образно говоря, делать эти записи, вот это вот основа в психологии, того, чтобы понять, как ты устроен, как твое сознание работает.
Саш, люди не хотят этого делать. Ты элементарно посмотри. Допустим, там берется какая-то статья. Вот, да, просто возьмем там тот же SmartLab. На SmartLab выходит какая-то статья, где написано, ребят, надо там делать принтскрины, надо полностью записывать там эмоции, которые вы, что я считаю абсолютно правильно. И что получается, да это не нужно, это не нужно. И огромное количество людей на самом деле просто не понимают, что ты правильно говоришь одну вещь. Почему я, в принципе, перестал на радио об этом говорить? Не потому, что мне тема не интересна, а потому что, когда ты начинаешь с кем-то разговаривать, людей не интересно, все думают на самом деле,
говорю, и как хотя бы хоть кого-нибудь достучусь, и кто-нибудь услышит, потому что я помню, как я начинал все разбирать на молекулы, все началось с одного листа А4. Я стал себя анализировать, а закончилось тем, что у меня собралось две большие папки. Две громадные папки, на котором проанализирована вся собственная психология. Причем как и записи, так и Александра Резвякова, так и ваши, охота на Герчика, так и из тюриховских аксиом очень много всего.
Ну просто люди, понимаешь?
Работа была проделана.
Ну, я тебе говорю, если просто даже взять элементарно книжку «Путь черепах», да, то просто в этой книжке же элементарно все было написано. Эта книга была 80-х годов. Она показывает психологию людей, абсолютно не имеет значения, на каком языке они говорят, русские или американцы. Люди пришли, им дали одну систему, которая была просто основана на пересечении нескольких кривых, да, и средних скользящих. И людям объяснили просто, нужно делать это и это. Когда там одна скользящая пересекает другую, заход. Если нет, то ставится стоп. Если нет, ставится выход. Все, люди не могли просто элементарно даже выполнить то, что им говорили. Они приходили постоянно к своему начальнику и говорили, а давайте сделаем по-другому. Вот и чем закончилось. Из 22 человек, которые были там, осталось двое в строю. А их тысячи были, их из тысячи выбирали.
А, да, я знаю, а в этом есть выражение, что как инвестиции должны быть рутинным делом.
Я тебя сейчас на секунду перебью, у нас осталось 30 секунд. Я тебе просто скажу одну вещь, что я пошел немножко дальше. Я буквально в пятницу общался с человеком, который именно конкретно два человека написали программу, которая именно действительно хотят, чтобы она помогала трейдерам. Чисто психологические факторы. Они заявляют на самом деле, что система великолепная, и она сможет помочь людям. Вот я попробую до них достучаться. Дорогие друзья, Саша, тебе огромное спасибо. У нас программа «Охота на Герчика». Звоните, пишите. После новостей мы продолжим наш выпуск.
Охота на Герчика на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
Добрый день, дорогие друзья. 65-10-99-6. У нас прямой эфир. У нас в гостях Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Kit Finance. Дим, привет.
Здрасте.
А вы, кстати, знаете, чего вот Дима опоздал? Мы здесь все переживали очень. Оказывается, его пришельцы украли. Он в шортах сидит по рынку, а они... сказали, что лонги. Дим, ну что?
Да, в общем, нет. В общем, я на самом деле на вторую половину года более-менее оптимистично настроен.
А тебе эти как? Что они от тебя хотели?
Они хотели от меня стратегию на второе полугодие тоже.
А, нормально. Так ты сначала им рассказал, потом все-таки решил
к нам. Да, они просто стало интересно и задержали.
То есть все-таки они в русский рынок вкладываются?
Обязательно. Начали вкладываться.
А с какой планеты были?
Далекой. Я даже название не запомнил.
Я понял. Да. Ну, рассказывай.
Ну, в общем, если про стратегию, если тему эту развиваем и начинаем...
Хочешь, давай сейчас у нас звонок есть, мы ответим и пойдем по стратегии.
Давайте, конечно.
У нас есть прямой эфир, видите, как нас все выручают. Тебя не было почти 45 минут, но мы людям объяснили, что тебя украли. Андрей, добрый день, вы в прямом эфире.
День добрый. Небольшой вопрос, если позволите.
Конечно.
Соответственно, есть сейчас управлялки, запускают ETF-ы на развитые акции и облигации. Там Real Estate, либо еще что-то. Хотелось бы мнение вашего гостя и вас. И позвольте небольшую реплику. Когда вот Александр у вас был в эфире, там, по большому счету, психология какой фактор был? На себе его как почувствовал? Пожадничал, получил убыток 30%. То есть сейчас его закрыл, сделал 10%, ну и потихонечку, и карабкаюсь так. Это чисто психология.
Восстанавливаетесь, да?
Ну да, я закрыл почему 30% лося и сверху еще 10% сделал.
Андрей, вы представляете, что таких, как вы, единицы, 90% людей словили одного лося и побежали за другим?
Ну нет, я спасибо. Я терминал выключил, два дня к нему не подходил.
Значит, и, у вас ну, есть после... мозги в руках, и ваши руки делают то, что говорят ваши мозги. Чтобы правильно понять ваш вопрос, вы спрашиваете именно по ETF-ам на американском рынке, именно...
Да, извините, может быть, конкретизирую. Вот. В России УК «Открытие», «Финам» и «Уолл-Стрит» запускают сейчас фонды под ETF, вот эти вот. Угу. Под акции, облигации развитого, расправившегося рынка, Global Estate и, соответственно, commodity. Можно мнение вас и вашего гостя?
Да не вопрос, давайте. Продукта. Все понял, большое вам спасибо, Дим.
Спасибо, Александр Михайлович.
И огромное вам.
Да, хороший вопрос, на самом деле. Я, говоря о рейтах, как раз вот этих пифов, которые ориентированы на вложение в недвижимость, я бы, наверное, сегодня акцент сделал на Японии. Там, в принципе, этот сегмент рынка достаточно развит, не так, как в Соединенных Штатах, примерно, но вот с текущей просадкой японского рынка и с ожидаемым его хорошим перформансом в будущем, я думаю, как раз японские рейты в этом плане, ETF на рейты, они существуют. Я думаю, они будут хорошие.
Но ты знаешь, что наши хотят именно ETF здесь открывать настоящие, чистые.
Ну,
то есть сначала Real Estate Investment Trust, то есть действительно, чтобы покупалась недвижка физическая, да, и под это уже делать все остальное. Ну,
я сейчас говорю о том, что если человек прямо сейчас хочет в эту тему зайти, то, соответственно, можно и не обязательно через наши, а потом через наши уже зайти. Ну, пока есть инструменты на глобальных рынках, которые позволят это сделать. Поэтому.
Тогда давай, то, что пришельцы у тебя выпытывали. От Дмитрия Шагардина на второе полугодие.
Ну, в общем, в двух словах.
У нас есть 8 минут, не проблема.
По России в целом, я думаю... негативный сентимент, он достиг некого такого массы критической. И в целом, ну, возможно, еще какие-то будут локальные движения у нас. Июнь обычно, низы мы там проходим. Вот, поэтому на вторую половину года я в целом достаточно оптимистично смотрю. Я думаю, что рынок наш все-таки постарается отскрести. Сразу отмечу, что триггером к падению, в принципе, в 2013 году стали металлурги. Они начали заваливаться буквально на неделю-полторы раньше, чем весь рынок пошел. Поэтому и сейчас они в даунтренде очень сильно вместе с энергетиками. Вот, поэтому я думаю, что как только появятся хорошие сигналы в металлургах наших, это будет хорошим сигналом в целом по рынку. Вот. А что, если говорить про фундаментальные такие причины глобальные, то я в целом думаю, что Европа продолжит постепенно свое восстановление, хоть и в рамках рецессии, но тем не менее там процессы положительные уже однозначно наблюдаются, в первую очередь по периферийным странам.
И да, испанцы уже сказали, что у них все как бы хорошо.
Испанцы провели очень хорошую, на самом деле, работу по так называемой внутренней девальвации. Они не смогли девальвировать евро, потому что в Союз ходят. Поэтому внутренние силы все собрали, ужали все расходы, косты, грубо говоря, порезали. И сейчас, вот на прошлой неделе выходили данные по торговле внешней. Там профицит впервые за последние 40 лет по платежам.
Очень сильно, да.
Это очень хорошо, это очень хороший процесс не только в Испании, но в Италии, в принципе, тоже набирает оборот.
Но Италия, они тоже сказали, что юг немножко плохо, а на севере, ну, в принципе, уже ситуация выровнялась.
Нам важна вот сама эта ситуация.
Динамика,
да, еще плюс выборы в Германии, надеюсь, создадут позитивный все-таки фон. Некоторые пересмотрят вот эти вот austerity measures, порежут их, уберут, и тогда Европа получит некоторый буст в развитии. И это поспособствует, в первую очередь, благоприятно для России, потому что европейский рынок — это крупнейший рынок сбыта для российских товаров, и там «Газпром» — тот же самый, да? Поэтому, если так все будет продолжаться в том же ключе, и сюрпризов никаких не будет на немецких выборах в Германии, то, собственно, мы за Европой сможем подтянуться. И, с другой стороны, с Китаем тоже вроде бы ситуация, на самом деле, более-менее неплохо выглядит, если смотреть различные опережающие индикаторы и ситуацию в секторах, которые сильно коррелируют и в некотором понимании опережая динамику ВВП, то в целом там тоже ситуация может постепенно налаживаться, и это тоже послужит некоторым хорошим триггером для восстановления российского рынка.
То есть, по сути дела, ты, в принципе, думаешь, что смотримся мы неплохо?
Ну, на текущих уровнях, в принципе, да. С точки зрения экономики, конечно, ничего хорошего в России не происходит, но тем не менее...
Но глобально ты думаешь, из-за того, что в Европе становится лучше...
Да, мы хотя бы выдохнем, хотя бы или, наоборот, глоток воздуха возьмем несколько, ну, от минимумов, конечно, отойдем.
А я как бы не знаю просто твою специализацию, ну, по нефть можешь прокомментировать? Если ты занимаешься, если нет, скажи, я не занимаюсь нефтью.
По нефти конкретно не занимаюсь, но и в целом это дело, честно говоря, неблагодарное, практически неанализируемое. Я не думаю, что...
Не, у нас такая передача, на самом деле, ты видишь, у нас как бы когда когда ну, гости конечно. Приходят, мы не пытаемся кого-то взять за язык. Например, я просто сегодня по лайту посмотрел, да, я же сказал, мы почти под 100 обратно подходим. Если мы прорвем, то в этот раз движение может быть
я
резкое.
Я не думаю, что оно будет чрезвычайно сильным.
Нет, если мы сотку пройдем, пока нас могут просто выше 100 не пустить.
Ну, тоже, да. Я, в общем, по нефти как бы в такой среднесроке, долгосроке не думаю, что там сильная будет динамика ни вниз, ни вверх. То есть у нас какой-то коридор будет, будем в рамках него ходить, но в целом это ничего на самом деле. И нефть уже с хаев очень сильно упала, на самом деле. Если большие тренды смотреть, с 2008 года там очень сильный даунтренд, и мы до сих пор не вышли из этого. Поэтому тут долгосрочный цикл надо смотреть, и в долгосрочном плане я не думаю, что там что-то такое будет. Тем более, что у нас все-таки тенденция глобальная к развороту в долларе, в сторону укрепления, это для commodities, в общем, тоже ничего хорошего.
А вопрос тогда к тебе. Вот представь себе, есть портфель, к примеру, нам часто звонят с таким вопросом, ну, у нас аналитиков там не так много бывает, а у тебя такая четкая точка изъяснения, мне очень нравится, хоть и опоздал на 45 минут, придется тебе в следующий раз опять приходить на передачу и рассказывать более детально, тем более ты там, наверное, пришельцы там, если заработают, они тебе, наверное, лунных камней накидают от метеоритного дождя. А, Дим, вот есть 3 миллиона рублей. Часто такие задают вопрос. Как бы ты разбил, что бы ты купил? Потому что огромное количество гостей, которые, например, слушают наши передачи, радиослушатели, они ну, ничего общего с трейдингом не хотят иметь. Они звонят, говорят, там, Саш, что купить там в перспективе, там, на будущее, когда купить? Вот есть 3 миллиона рублей. Как бы ты выстроил портфель? Что бы ты купил?
В каких пропорциях? Я больше в последнее время работаю на Global Markets, поэтому я бы так, я бы на Россию, безусловно, выделил процентов, наверное, 20 да, от общего портфеля. Часть, ну, так я жду некоторого восстановления второй полугодия, то это «Газпром», это «Металлурги», которых я жду какого-то перформанса.
Которых очень
это
побили.
Это часть, да, очень сильно побили. Это часть энергетиков ликвидных. А вот другие 80%, часть из этих оставшихся 80, половину я, наверное, все-таки сделал ставку, скорее всего, на Японию. Этому моменту очень много времени уделял в первом полугодии.
Ну, мы тоже, видишь, что мы Япония, мы практически обновили хаи, потом за несколько дней
да,
скорректировались.
Я считаю,
ты все равно думаешь, что Япония выше
будет. Которые выбрали, у них нет обратного пути. Им надо девальвировать валюту, то есть мы можем вставать в шорт по иене на средний срок, на долгосрок.
Смело.
Я считаю, что да, пути другого нету. И, соответственно, акции японские тоже.
Ну, на самом деле, видишь, у Японии есть один хороший плюс. Каждый раз, когда с ними что-то случается, то есть первый раз, первый после войны, 45-й год, да. Потом второй раз, 90-е годы, а потом затишье было, сейчас опять после ядерного реактора. То
да,
есть каждый
да.
раз им такая встряска
это
нужна.
Да, это именно встряска, и это очень серьезный, мощный импульс, несмотря вот на те коррекции, которые мы видели с вами последние.
Ну, импульс огромный был, мы почти хаи обновили, хаи.
Я не сомневаюсь, что дальше пойдем. Вопрос, каких уровней, но я думаю, что эти уровни...
То есть я понял,
близки.
Ты рекомендуешь, в принципе, японский рынок вверх, иена, естественно, вниз, как валюта.
И, в принципе, S&P, я думаю, что тоже можно подбирать без проблем.
То есть S&P пойдет еще выше?
Да, я думаю, что он пойдет еще выше. Та монетарная политика и то состояние рынка, оно говорит о том, что просто идти некуда.
В моменте я с тобой согласен. Видишь, абсолютно просто два разных мнения. А у нас до этого другой аналитик был на линии, вообще прямая противоположность. Он сказал, что, в принципе, все плохо. Я тоже, в принципе, по Америке коррекцию не вижу пока. То есть в какой-то моменте, но очень маленькую. То есть мы корректируемся, но там это, в принципе, копейки. 3,5-4% это все, что в пределах 10-12%, это вообще здоровая коррекция. А то есть, по сути дела, если бы были вот эти 3 миллиона рублей, часть пошла бы в Японию, часть пошла бы шортить иену, и часть на российский рынок
да, ну,
покупки.
Какую-то часть там...
Газпром, энергетика.
Да. Ну и часть в Европе можно там поискать какие-то идеи интересные. Европа и так хорошо отросла, это по поводу периферии. Но в той же Испании там поискать идеи тоже можно.
А если, я не знаю, вот смотришь ли ты на развивающиеся рынки?
Конечно, конечно.
Что тебе вот сейчас? Потому что я смотрел просто буквально последние 10 лет, каждый год что-то стреляет. Турция, Пакистан, Венесуэла.
Ну, там очень сильный бум, я вот разговаривал с управляющими, говорят, очень сильный бум был в Индонезии, на Филиппинах, там просто бум, и он просто не подкреплен, и это нечто похожее
Вьетнам,
на то, что...
Вьетнамский
да,
рынок
Таиланд,
прошлый год,
там,
да.
Это все по всем признакам похоже на то, что было в России перед 2008 годом.
Просто раскачивает.
Просто бум, когда вкладывали все там, покупали все подряд, и просто этот рынок очень сильно наказывал. И в целом, вот, насколько я понимаю, вот эту идею там, по ходу шорт такой хороший.
Китай?
Китай, я делаю ставку на Китай, а я сейчас активно разрабатываю эту тему, вот как раз пишу обзоры. Я вижу то, что у него есть вот до конца года какой-то апсайд, там, 10%. Но там очень сложная, на самом деле, ситуация. Там центральный банк очень играет весомую роль. Как скажет, так и будет, по сути. Но в целом есть позитивные сдвиги. Но, по крайней мере, на перспективу там нескольких лет, мне кажется, Китай смотрится лучше России, конечно.
То есть, по сути дела, там, если обобщить твой взгляд, то ты, в принципе, позитивно смотришь на все рынки, на глобальные, на российские.
Пока такая ситуация складывается.
В общем.
Да, в общем, вот, ну, вот мой базовый сценарий, как это говорится, да, вот, пока он в таком позитивном ключе на второе полугодие.
Дорогие друзья, у нас все-таки в гостях после того, как его украл НЛО, доехал очень хороший гость Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании Kitfinance. Нам очень понравилось, мне лично понравилось, как он говорит, поэтому придется его в следующий раз уже держать здесь пару дней. Вам всем огромное спасибо, Дима, спасибо,
спасибо.
И всего доброго.
Финам FM 99.6.